Мэтр Оливье вышел и через минуту вернулся с двумя арестантами, окруженными конвоем королевских стрелков. У первого из арестантов было толстое, глупое, удивленное лицо пьяницы. Он был одет в рубище и шел, сгибая колени и волоча одну ногу. Второй был человек с бледной улыбающейся физиономией, уже знакомый нам. Король смотрел на них с минуту, не говоря ни слова, затем, вдруг обращаясь к первому из приведенных, спросил: «Как тебя зовут?» «Жьефруа Пенсбурд. Твое ремесло?» «Бродяга, зачем ты ввязался в этот проклятый бунт?» Бродяга смотрел на короля, качая руками с глупым видом. Это была одна из тех несуразных голов, где уму так же удобно помещаться, как огню под гасильником. «Не знаю», — отвечал он. «Другие пошли, и я пошел». «Вы шли нападать и грабить вашего господина, председателя суда?» «Я знаю, что хотели нападать на что-то, захватить кого-то, вот и все». Один из солдат показал кривой нож, найденный у бродяги. «Ты узнаешь это оружие?» — спросил король. «Да, это мой нож. Я виноградарь». «А в этом человеке признаешь своего товарища?» — спросил Людовик XI, указывая на второго арестанта. «Нет, я его не знаю». «Довольно», — сказал король, делая знак личности, молча стоявшей у двери, на которую мы уже обратили внимание читателя. «Кум Тристан, бери, он твой». Тристан пустынник поклонился, он тихим голосом отдал приказание двум стрелкам, и они увели несчастного бродягу. Между тем король подошел ко второму арестованному, с которого градом катился пот. «Как тебя зовут?» «Пьер Грингуар, государь». «Твое ремесло?» «Философ, государь». «Как ты смеешь, негодяй, восставать против нашего друга, господина председателя суда? И что скажешь об этом бунте черни?» «Государь, я ни в чем не участвовал». «Как это? Разве не захватила тебя грабителя стража в этой толпе?» «Нет, государь, тут недоразумение. Это злой рок. Я пишу трагедии. Умоляю, ваше величество, выслушать меня. Я поэт. Людей моей профессии меланхолия иногда заставляет выйти ночью на улицу. Со мной это случилось сегодня. Несчастная случайность. Меня задержали напрасно. Я не принимал участия в бунте. Ваше Величество, видели, что бродяга не узнал меня. Умоляю, Ваше Величество!» «Замолчи», — приказал король, глотнув своего отвара. «От твоей болтовни голова трещит». Тристан пустынник подошел и, указывая на Грингуара пальцем, спросил: «Государь, и этого можно повесить?» Это были первые слова, произнесенные им. «Пх!» — небрежно ответил король. «Не имею ничего против». «Зато я имею», — сказал Грингуар. Наш философ был в эту минуту зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он увидал, что спасение можно искать в каком-нибудь очень патетическом эффекте. Он бросился к ногам Людовика, восклицая с отчаянными жестами: «Ваше Величество, сделайте милость, выслушайте меня, государь, не тратьте ваши громы на такое ничтожество, как я. Гром Божий не поражает латука. Государь, вы могущественный, августейший монарх, сжальтесь над несчастным, но честным человеком, которому было бы труднее подстрекать кого-либо к бунту, чем льдине дать искру. Милостивый государь, милосердие — добродетель льва и короля. Увы, строгость только запугивает умы. Бешеным порывом ветра не сорвать плаща со странника. Солнце же, пригревая его своими лучами, мало-помалу так разгорячает его, что заставляет остаться в одной рубахе. Государь, вы — солнце. Уверяю вас, мой государь, господин и повелитель, что я не бродяга, не товарищ этих безумных воров. Бунт и разбой не пристали свите Аполлона. Не такой я человек, что бросится в эти грозные тучи, которые разражаются мятежом. Я верный подданный вашего величества. Подобно тому, как муж дорожит честью своей жены, а сын дорожит при мысли навлечь на себя гнев отца, так верноподданный дорожит славой своего короля. Он должен жить единой мыслью о благополучии королевского дома, об усилении своей преданности. Всякая иная страсть, берущая верх над этим чувством, — заблуждение. Вот, государь, мои политические правила. Не смотрите же на меня, как на бунтовщика и грабителя, видя мое вытертое на локтях платье. Если вы меня помилуете, я протру его на коленях, молясь денно и ночно за вас. Увы, правда, я не очень богат и даже несколько бедноват, но это не сделало меня порочным. Это не моя вина. Всем известно, что литературными трудами не накопишь большого богатства, и что у тех, кто зачитывается хорошими книгами, не всегда бывает яркий огонь зимою. Одна только адвокатура склевывает все зерна, оставляя мякину прочим научным профессиям. О дырявом плаще философов есть 40 прекрасных пословиц. «О, государь, милосердие! Единственный свет, способный осветить глубины великой души. Милосердие создает любовь подданных, которая является лучшей охраной личности государя. Что в том вашему величеству, ослепляющему всех вашим могуществом, если на свете будет больше одним человеком, одним философом, который будет продолжать плестись во мраке бедствий с пустыми карманами, перекликающимися с его пустым желудком? К тому же, государь, я ученый. Великие государи увеличивают славу своего венца, покровительствуя ученым. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз. Матвей Карвин покровительствовал Жану Монтроялю, украшению математиков. Плохое же было бы покровительство наукам, если бы ученых вешали. Какое пятно наложил бы на себя Александр, если б велел повесить Аристотеля? Этот поступок не был бы мушкой для украшения его лица, но зловредным наростом, который бы испортил его лицо. Государь, я написал очень удачную эпиталаму для принцессы Фландрской и августейшего дофина. Разве мог бы сделать это мятежник? Ваше Величество! Вы изволите видеть, что я не полуграмотный босяк, что я прекрасно учился и обладаю природным талантом? Помилуйте меня, государь, этим вы угодите Пресвятой Деве, и, клянусь вам, меня очень пугает мысль о виселице. При этом Грингуар в отчаянии целовал туфли короля, а Гильем Рим говорил шепотом Каппинолю. Хорошо делает, что валяется у его ног. Король все равно, что критский Юпитер. У него уши только в ногах. А чулочник, не думая о критском Юпитере, отвечал с мрачной улыбкой, смотря на Грингуара. О, превосходно! Мне кажется, что этот канцлер Гюгоне снова молит меня о пощаде. Когда, наконец, Грингуар умолк, еле переводя дух, он, дрожа, поднял глаза на короля, который ногтем отчищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество начал медленно пить свой отвар из кубка. Он не говорил ни слова, и это молчание было пыткой для Грингуара. Наконец Людовик взглянул на него. «Вот так болтун!» — проговорил он. Затем, обращаясь к Тристану-пустыннику, приказал: «Отпусти его». Грингуар так и присел, не помня себя от радости. «Отпустить!» — проворчал Тристан. «Ваше величество! Не подержать ли его немножко в клетке?» «Неужели ты думаешь, кум, что мы строим клетки, обходящиеся нам по 367 ливров, 8 солей, 3 денье для таких птиц, как он? Отпусти этого развратника!» Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с «клянусь Пасхой» всегда употреблял в веселые минуты. «Вытолкать его отсюда! Пинком!» «Ах!» — воскликнул Грингуар. «Вот великий король!» Опасаясь, чтобы король не взял назад своего приказания, он бросился к двери, которую Тристан отворил ему довольно неохотно. Солдаты последовали за ним, подталкивая его кулаками, что Грингуар перенес, как подобает истинному философу-стоику.